И наш первый гость Борис Кушнирук, экономист, и будем говорить с ним сегодня о новом бюджете на 2016 год. Сейчас очень много по этому поводу споров, различных дискуссий. Вот хотели бы у вас, как эксперта, из первых рук узнать.
Чем сердце успокоится?
Да.
Во-первых, приветствую и вас, и ваших радиослушателей. На самом деле дискуссия сейчас идет не так по поводу бюджета, как о налоговом кодексе, потому что в зависимости от того, в каком виде он будет принят и будет ли принят вообще, будет существенно зависеть от того, что будет происходить с бюджетом, каким вот образом будут распределяться те доходы, которые должны будут поступать в бюджет.
Я сегодня проходил как раз по Львовской площади около 11:30, и под государственной налоговой администрацией стояло человек 100-150 с флагами так называемого налогового Майдана, с украинскими флагами. Против чего в основном протестуют эти люди?
Ну, скажем честно, стоят они не там, где надо было бы стоять, потому что налоговая служба, при всем при том, она есть некой сервисной службой. Хотя у нас она еще и репрессивная, але, однако не она определяет, какой будет налоговый кодекс. За налоговый кодекс отвечает Министерство финансов. Если же говорить о том, по поводу чего возникают наибольшие сейчас протесты, у представителей малого бизнеса возникает в связи с тем, что существенно сокращается зона использования, ну, возможно, еще надо, чтобы это было принято, у меня по этому поводу есть сомнения, планируется существенно сократить зону использования упрощенной системы налогообложения. У меня по этому поводу как раз такое двойное отношение. Вот, знаете, я был на свободе слова, на ICTV, и не имел возможности отметить замечание госпожи Кушель, которая так достаточно гордо сказала, что вот она-то как раз является тем человеком, который когда-то пробил упрощенную систему налогообложения. Но проблема-то состоит в чем? Да, действительно, это позволило многим представителям малого бизнеса более-менее стоять на ногах. Но учитывая, что не были изменена общая налоговая система, это создало огромную дырку с точки зрения ухода от налогообложения, и как результат, главное, кто-то это выиграл, это некоторые наши, ну, скажем, может быть, не олигархи, но люди, которые зарабатывали во много раз больше, там, в сотни раз больше, нежели те малые предприниматели, которые получили свои, там, 5 копеек свободы. Поэтому я, честно говоря, считаю, что менять в упрощенной системе кое-что необходимо, но это нужно и можно делать только в общей философии изменения налоговой системы для того, чтобы не было выгодно и не было смысла, скажем, уходить фактически в налоговую гавань в виде малого предпринимательства и упрощенной системы налогообложения. И вот тут-то как раз то, что, по крайней мере, пока предлагает правительство, не очень радует. Почему? Потому что, да, оно пытается закрыть дырки, связанные с упрощенной системой, но при этом отказывается от принципиальных кардинальных изменений в самом налоговой системе, что и создает сейчас наибольшие проблемы.
А какие, по вашему мнению, необходимы вот эти принципиальные кардинальные изменения?
Ну, во-первых, это касается налога на прибыль. В том виде, в котором он есть, это вообще это не налог о прибыли, это налог о некой сумме, которая считается вручную, а потом еще в любой момент может быть налоговыми инспекторами взятой помененной, и в результате вы можете оказаться с огромными штрафами за то, что вы якобы не доплатили бюджету.
Или наоборот, могут они уменьшить?
Они могут, но тогда это будет просто вопрос только, сколько это будет стоить, сколько они получат взяток. Поэтому, на самом деле, как раз философия, которую предлагали отказа от налога на прибыль и перехода к налогу на распределение прибыли, то есть фактически на дивиденды, она снимает вообще дискуссию по поводу того, какая же там будет прибыль. Да какую вы себе покажете, это вопрос дискуссии между собственниками и менеджментом. Вопрос состоит в том, что заплатить дивиденды вы сможете только тогда, когда у вас, во-первых, будет показана некая сумма, которую вы будете признавать как прибыль, и с нее будет уплачен налог на дивиденды. Вот это как раз то, что закрывает эту проблему. Вторая есть проблема, это то, что делается, и, на мой взгляд, абсолютно ошибочно, это со следующего года, и фактически это уже и поменять нельзя, потому что оно есть в нынешнем, уже действующем законе, уменьшается ставка ЕСВ до 20%.
ЕСВ — это единый
социальный взнос. Но проблема с этим, с этим взносом, ну это квази-фактический налог, проблема состоит в том, что она завязана на действующую систему социального страхования. Если вы не меняете ничего в системе социального страхования, а при этом уменьшаете ставку, у вас возникает огромная дыра, которая закрывается из бюджета. Ну, хорошо, если вы хотите ее закрывать в 2016 году. А что вы собираетесь делать в 2017, 2018, 2019 году и дальше? У вас же эта система не реформирована. Поэтому я как раз считаю, что это как раз путь вообще в никуда. Извините, у вас блокируется реформа системы социального страхования, а вы вместо этого начинаете пытаться в ручном режиме уменьшать ставку ЕСВ, при этом не решая проблемы. Для малого бизнеса эта ставка все равно очень высока, и они не будут платить, они все равно будут в тени, а при этом большой бизнес для них не этот ЕСВ был главной проблемой. Для них куда больше проблемы были связаны с налогом на прибыль и с системой отшкодования, возмещения налога на добавленную стоимость. Там у них наибольше вопросов к правительству и к налоговой.
Борис Кушнирук, экономист в программе «Киев Донбасс» на Громадському радио.
Возвращаемся в студию. Борис Кушнирук не только профессиональный экономист, но в свое время принимал активное участие в политической деятельности, гражданском движении. И мой следующий вопрос вот в связи с этим. Анализируя расклад политических сил, как вы считаете, кто будет, в конце концов, голосовать за бюджет и какова вероятность того, что бюджет будет принят до Нового года?
Я думаю, что расклад следующий. Изменения в налоговом кодексе практически не будут приняты. Возможно, только некоторые нюансы, связанные, надеюсь, по крайней мере, с более прозрачной процедурой возмещения НДС и вообще функционирования администрирования НДС. В то же сейчас другие изменения просто будут заблокированы и будет достигнут компромисс, что бюджет принимается вот исходя из такого подхода, а при этом изменения в налоговый кодекс будут приниматься на протяжении там, первого-второго квартала 2016 года. Хотя мы, на самом деле, через это уже проходили. У нас каждый год, приблизительно на этой же картине, мы каждый год вспоминаем, что у нас налоговая система абсолютно не реформирована, она неэффективна, она коррумпирована, она создает скорее давление на бизнес. И при этом каждый год мы приходим к концу года, когда у нас реформа реально не проведена. И каждый год правительство, причем вне зависимости от того, какое там злочинное, не злочинное, оно рвет на себе там рубашки и говорит, все, вот точно с 1 января...
Рвет рубашки на себе, да, и рвет много чего у граждан.
Да, там, точно с 1 января давайте примем бюджет как есть, а вот с 1 января точно займемся реформой налогообложения. И это снова не происходит, и наша песня хороша, начиная сначала, где-то к концу следующего года.
Бюджет как есть. Сегодня была новость о том, что МВФ сказал, что если вы не согласуете в ближайшее время бюджет, денег мы вам больше не дадим. Вот в связи с этим, как вы думаете, примут его все-таки до конца года этот бюджет?
Ну, я убежден, что бюджет примут, и, в принципе, логика МВФ абсолютно очевидна. Ну, ребята, вы должны определиться, что будет дальше, потому что бюджет 2015 года не совсем годится с точки зрения того, чтобы экстраполировать его на 2016 год. Там значительно больше дефицит, нежели готовы покрывать МВФ. Поэтому все равно бюджет принимать надо, и при этом выйти на те показатели, причем не просто так, механистично сказать, типа, вот мы приняли, да, а у МВФ будет, естественно, очень детальный анализ, в какой мере это действительно так, что те показатели, которые мы заложили, и те механизмы налоговые, которые мы заложили, позволят собрать те доходы в бюджет, которые позволят нам удержаться в том размере того дефицита, который согласован с МВФ.
В любом случае, получается, что бюджет будет принят с теми учетами реальности налогового кодекса, который есть сейчас. А если, например, задумают этот кодекс реформировать в начале следующего года, то бюджет придется кардинально менять? Или, скорее всего, что в следующем году у нас не ждут никаких изменений?
Ну, там есть два варианта. Или изменения вступят с 1 июля 2016 года, или с 1 сентября, или с 1 января 2017 года. Это вопрос уже дискуссии. Но опять же, еще раз говорю, тут необходимо понимать общую философию. Там, глупость реформировать ЕСВ, уменьшать ставку ЕСВ, не реформировать систему социального страхования. Если у вас блокируется реформа системы социального страхования, так убирайте тех, кто блокирует реформу системы социального страхования.
От кого эта реформа зависит?
От министра социальной политики. Вообще, если говорить честно, я считаю, что вот если оценивать деятельность правительства, наиболее провально, ну, если сказать, одиозно выглядит именно министр социальной политики. Хотя, опять же, тут у министра может быть следующее, так сказать, разведение руками и сказать: господа, откройте соглашение коалиционное, у вас там ничего этого не было. У вас не было проверки, так называемой верификации социальных выплат. То есть просто создание единого реестра электронного всех получателей льгот, для того, чтобы просто понять, сколько у вас, потому что мы до сих пор мы не знаем этого. Это абсурдная ситуация, но в стране никто, нет ни единого человека, который может сказать точно, сколько у нас получателей и сколько им выплачивается.
Ну, прям-таки не единого.
Вот поверьте, не
единого. Неужели даже в правительстве?
Нет, ни у кого. Потому что эти реестры раскиданы там по сегментам, в разных даже управлениях, на местах находятся. И таким образом это создана система, которая позволяет там воровать огромные деньги. Поэтому там ничего не реформируется. Система социального страхования тоже полная. Это тотально коррумпированная система, она абсолютно неэффективна в том виде, в котором она есть. Но ее тоже никаких шагов по реформе не было сделано. Причем вполне целенаправленно не было сделано. Но если вы откроете, опять же, коалиционное соглашение, то вы увидите, что там этих вопросов не было. Я как раз на это обращал внимание в конце прошлого года, когда анализировал как раз коалиционное соглашение, что, господа, по одному из самых важных блоков, которые вам надо было проводить реформы, ничего как раз и не предполагается делать.
Ну, что говорить о тех пунктах, которые не записаны в коалиционном соглашении, если так массово не выполняется то, что записано в коалиционном соглашении?
Говорят, что этот бюджет будет бюджетом проедания, как и предыдущий, да? Вот как раз с этой проблемой и связано, что, наверное, огромное количество этих социальных выплат, которые никто не знает, куда идут, или есть еще какие-то проблемы?
Ну, для того, чтобы было понятно, в связи с тем, что мы закрываем ставку, уменьшаем ставку ЕСВ, у нас через бюджет планируется заплатить, если в прошлом году это где-то было 80 миллиардов, в этом году это 80 миллиардов мы передали, или 70 даже чем-то миллиардов пенсионному фонду, то в следующем году это 172 миллиарда. Это фактически треть бюджета у нас пойдет просто на закрытие дырки пенсионного фонда. Мы выделяем огромные деньги на субсидии по энерготарифам, но при этом мы ничего не предполагаем делать кардинального по тому, чтобы просто заняться энергосбережением и просто обеспечить учет, что вообще там потребляется, потому что государство платит огромные субсидии населению, которые, по сути, потом идут в карманы наших олигархов, потому что никто не знает, сколько реально мы там потребляем ресурсов.
Борис Кушнирук, экономист в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
Борис, вы упомянули в самом начале нашего разговора, что люди, которые протестуют против возможных изменений в налоговом кодексе, не там, мол, собрались, да, под налоговой инспекцией, а, наверное, больше это зависит, я так понял, с ваших слов, от Министерства финансов. Какова роль министра финансов во всей этой, ну, назовем, неразберихе или в этой реформе? Кто как считает?
Ну, к сожалению, надо признать честно, что реформа была провалена. И, ну, это, конечно, с точки зрения ответственности, это политическая ответственность, это ответственность министра.
Насколько, по вашему мнению, это связано с личностью министра, с тем, что это человек, который, ну, недавно стала украинской гражданкой, которая большинство своего опыта приобрела за границей? Насколько успешно можно применять зарубежный опыт в украинских условиях?
Ну, тут, во-первых, если быть уж корректно, госпожа Ярейская очень много лет прожила уже в Украине, поэтому то, что она получила гражданство, это не отменяет того, что она знает украинские реалии. А другое дело, что тут скорее проблема была менеджмента. Это было перепоручено. Она занималась, прежде всего, внешним долгом, а вопрос налоговой реформы был перепоручен такой госпоже Макеевой. В результате это было полностью провалено направление. Но ответственность все равно на Ерейской, потому что это она подбирает своих заместителей, и она определяет, кто из них способен либо не способен по уровню знаний, компетентности вести те или иные вопросы.
Вот сегодня президент Порошенко в интервью бельгийскому телеканалу ВРТ сказал, что не может исключить, что несколько министров в правительстве будут изменены. Ваше мнение, Борис Кушнирук, о ком говорил так осторожно президент Порошенко?
Ну, во-первых, он действительно не мог называть фамилии, это некорректно, потому что формально это вообще не ответственность президента, это вопрос к коалиции, которая должна определить, кто будет, если коалиция сохраняется, кто будет дальнейшее что делать. Но, во-первых, я тут соглашусь с господином Луценко, который на днях заявил, что вообще-то, прежде чем решать...
Юрием Луценко.
Да, Юрием Луценко. Который отметил, что прежде чем решать, кто должен уйти, кто должен прийти, необходимо определить, а что мы собираемся делать. Пошагово, с точки зрения помесячной разбивки и так далее. А я как раз заметил по этому поводу ему, что проблема-то состоит в том, что если мы берем наше правительство и нашу элиту политическую, то там как раз есть проблема, что... Я не знаю, разбирается ли, понимает ли кто, что действительно надо делать, при том, что это даже не всегда связано «хотят-не хотят». Да, там, например, есть вопросы, которые очевидны. Ну, там, я же говорю, там, реформа в системе социального страхования и социального обеспечения — это определение, сколько у вас есть пользователь системы. Это, ну, банальность, да, для этого даже не надо иметь каких-то больших, глубоких знаний, но между тем это не делается. Там, если вы хотите заниматься энергосбережением, то первое, что вам надо сделать, это просто установить приборы учета. Да, потому что пока вы не знаете, сколько потребляется, вам очень тяжело определить, сколько вам еще надо менять. Поэтому есть много вещей элементарных, которые не делаются, и это уже не делается не в силу даже незнания, а в силу просто там личного обогащения. Например, у нас до 3000 государственных предприятий. Почему практически приватизации не было в этом году? Вот вообще не было. Причем премьер-министр это сделал чуть ли не как свой позитив. А на самом деле за каждым подобным предприятием стоят интересы тех или иных олигархов, тех или иных политиков, тех или иных членов правительства, которые заинтересованы, чтобы это был источник для личного обогащения их и там тех, кто их назначил на эти должности.
Они как, переходят по наследству, по эстафете? Вот, например, предыдущий министр определенного министерства получал доходы с таких-то предприятий. Сменился министр, сменилось правительство, но все равно эти доходы идут тому, кто сейчас занимает эту должность.
Ну, не так? Не всегда в таком чистом виде, потому что есть же не только те сами министры, но и те, кто их поставил на эти должности. Есть и олигархи, которые лоббировали назначение этих или иных людей. Ну, например, очень интересно, что есть такая достаточно криминальная, ну, я по-другому даже не могу назвать государственное такое предприятие, как Государственная продовольственная зерновая корпорация. Ее создали Присяжнюк и бывший, ну, там, представитель криминального мира, который был в нашем парламенте, присылал партию региону, это Иванющенко. И в результате сейчас это предприятие продолжает функционировать. Хотя оно было создано только для коррупционных целей, и никакой логики экономической в ее существовании нету. Но при этом там сейчас сидят люди, как утверждают люди, которые там знают, сидят люди, которые представляют интересы Коломойского. Ну, задайте по цепочке, кто министр сельского хозяйства, кого он представляет в этом правительстве и какую политическую силу, и какое отношение ко всему этому имеет Коломойский.
Ну что, попробуем запустить одну из наших красивых, привлекательных отбивок, напомнив, что гость в студии сейчас Борис Кушнирук. Сработало. Борис Кушнирук, экономист и очень активный гражданин, на самом деле, в студии Громадского радио, в программе «Киев-Донбасс». Ведем разговор о бюджете, о налогах, о налоговой реформе, о том, что вокруг этой налоговой реформы. Борис, если попробовать сформулировать для того, чтобы не специалисты поняли, какой налог в Украине нужно отменить, а какой ввести, чтобы народу стало легче.
Ну, это не имеет, вот это надо прочитать лекцию. Я так за минуту не берусь вам сказать. Необходимо менять систему с налогом на прибыль, необходимо проводить реформу ЕСВ только в связи с реформой системы социального страхования, необходимо делать прозрачную систему НДС. Это, условно говоря, ключевые вопросы, которые необходимо сделать, но за каждым из них есть своя...
Достаточно четко
сказано. Но за каждым из них есть своя философия, и надо понимать, что делать и в какой последовательности. Потому что, например, проблема, ну, как по моему мнению, той реформы, которую предлагал налоговый комитет, он как раз состоял в том, что они заложили столько много радикальных вещей и столько существенного сокращения налогового бремени, что это без компенсаторов, что это гарантированно приводило к огромной дыре в 2016 году, потому что ну, любой эксперт понимает, что сразу... Если вы сократили налоги, это не значит, что со следующего дня все стали платить честно. Нет, надо прошел год, полтора-два для этого. А вот получается, а закрыть дыру в эти полтора-два года нечем. И МВФ говорит, а мы, вы предполагаете, что мы это должны закрывать? Так вот, вопрос состоял в том, что они не предложили свой алгоритм, как это надо делать.
Вы упомянули о словах Юрия Луценко. Я так понял, что они были сказаны лично вам в какой-то беседе.
Нет, это было на Фейсбуке для всех, я там это прокомментировал.
Понятно. Но тем не менее, я не раз видел, как вы общаетесь с политиками, с членами правительства. Насколько они готовы прислушиваться к мнению экспертов? Или вот они общаются для того, чтобы увидели, мы говорим с экспертом?
А вы знаете, это всегда проблема, потому что мне доводится писать достаточно много закрытых вещей, аналитику, свое мнение высказывать. И тут проблема фидбэка, тут обратной связи, потому что ты никогда не понимаешь, что из этого будет реально использовано. Ну, безусловно, ответственность за все находится у них. Ну, например, реформа налоговой системы находится на ответственности министра финансов. Почему? Потому что она отвечает за бюджет. И что бы вы ей ни рассказывали, вы не знаете, что она из этого пропустит через себя, что не пропустит. Вопрос лишь будет состоять в том, что она готова делать или не готова делать. Поэтому то же самое с другими министрами. Безусловно, это вопрос политической ответственности министра. Но снова-таки для того, чтобы оценить, хорошо или плохо работает тот или не министр, хорошо или плохо работает правительство, надо понимать, куда вы хотите прийти и по какому алгоритму вы хотите прийти, потому что вы не можете это сделать за один день, за один месяц, за один год даже. Да? То есть у вас должно быть понимание видения цели и алгоритма. И вот как раз для меня очевидно, что в нашем политикуме и в нашем правительстве отсутствует как понимание конечных целей, так и тем более алгоритма. А естественно, поэтому они не могут это пояснить обществу. Ребята, вот мы находились здесь, хотим прийти сюда, вот для этого нам надо будет сделать вот такие-то шаги, и вот такой-то результат мы получим в итоге, и поэтому мы поясняем, почему именно такой результат принесет пользу для страны. А так как вот этого всего нет алгоритма, возникает ощущение такого психологического хаоса, как будто все общество находится в неведении. Так подожди, где мы находимся и куда идем? Это я еще раз говорю, у нас много делается в этом году, сделано достаточно много полезного. Да?
Назовите один-два примера.
Ну, например, у нас началось там, мы ввели систему так называемых публичных порталов публичных финансов. Это огромный шаг. Мы открыли информацию о владельцах недвижимости. Это огромный шаг с точки зрения будущего контроля за тем, что у нас там происходит и как работают наши коррупционеры. Мы открываем информацию о доходах и затратах чиновников. Это огромный шаг. Мы в Министерстве экономики, там делаются огромные шаги по отмене многих систем сертификатов, лицензий, требований, которые... Это тоже не дает эффекта моментального, это накапливающаяся очень система. Но там
а что на таможне, которая дает или должна давать в бюджет значительные деньги?
А снова-таки, вот там даже история с Одесской таможней, она более чем показательна, потому что это крупнейшая таможня. Но по большому счету, действительно, нельзя на одной таможне сделать все честно, а если на всех остальных будет действовать коррупционная система. Значит, в этом случае просто пойдут люди в другие. Даже говорят, что некие таможенники, там, руководители таможен, их перевели в другие таможни, ну, естественно, для тех же целей, за которыми они стояли на Одесской таможне. И тогда дырки будут в другом месте. Ребят, так не бывает. Либо у вас есть философия, каким образом вы хотите сделать всю систему прозрачной и не коррумпированный, Да? Или там, сделать что-либо честно в, там, на одном кусочке грядки и думать, что это спасет вас от той проблемы коррупции, которая есть в этой сфере, это невозможно. К тому же, еще раз говорю, тут это вопрос и философии налоговой, потому что это завязано все-таки на саму философию. Что для вас на таможне? Это фискальная функция, либо сервисная функция? А в какой мере она должна позволять стимулировать деловую активность?
Отнимать или помогать?
Да, то есть это тоже абсолютно разная философия. А на сегодняшний момент это, безусловно, очень коррумпированная система, но многие проблемы лежат в сфере как раз самого того же таможенного кодекса, которые создают возможности для коррупции. И пока, если вы не поменяете это, кто бы ни пришел, это не, на какой-то отдельной таможне ничего не изменится к лучшему.
И подытоживая нашу беседу, давайте так подведем итоги. Да, какие рекомендации вот вы как эксперт можете дать? Я так, послушав все, что вы говорили, приватизация убыточных вот этих всех
предприятий. Да нет, приватизировать практически необходимо практически все, кроме там, ну, одной сотни, может, полтора сотни предприятий, которые в силу обстоятельств мы там не имеем права, в том числе в условиях войны, приватизировать. Все остальное — это источники для коррупции. Вы убираете каждое предприятие, вы сокращаете источники для коррупции.
Реформа системы социального страхования, энергосбережения.
Реформа системы социального страхования и социального обеспечения, потому что там надо открыть, надо создать прозрачную систему получателей льгот. Энергосбережение, безусловно, это то, что надо, ну, просто сделать альфа и омега экономической политики правительства.
Борис Кушнирук, экономист в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Спасибо за такую содержательную беседу.